Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 316 раз, и мы возвращаемся к этой примечательной главе. Это 15 глава книги «Деяния апостолов». Вы помните о том, что в результате служения Павла и Варнавы появились церкви, целиком состоящие из язычников. И вот Симон Петр рассказывает, как язычники уверовали. При этом важно помнить, что язычники никогда не были под законом, но Бог все-таки спас их. Вот это на самом деле и поражает ранних христиан, пришедших в христианство из иудаизма. Им казалось, что христианство всегда будет некой надстройкой, некой дополнительной структурой, которая выстраивается на понятиях иудаизма. Но вот в проповеди Петра звучит мысль, к которой мы с вами уже обращались, о том, что и иудеи, и вот это поколение, и предыдущие поколения не могли спастись исполнением закона. Всякая мысль, всякое хвастовство по поводу того, что вот мы-то по закону, понимаете, да ничего подобного. Вы законом не спасались, мы законом не спасались, так говорит апостол Петр. Знаете, что мне это напоминает? Иногда мы, родители, по поводу детей так говорим. Вот мы-то в наше-то время, и у нас такое розовое представление о нашем времени. И иногда, конечно, оно бывает верным, но зачастую люди, которые знают нас, люди, которые знали нас, могут сказать, да ничего подобного. Это как папаша, который сыну говорит, я в твои годы учился прилежно и двоек не приносил. И мама этого сына, соответственно, жена этого мужчины, который говорит такие слова, говорит, ну да, я помню, ты двоек не приносил, потому что ты у меня списывал все время, мы ведь в одном классе учились. Вот такие обманы памяти бывают, когда нам кажется, что у нас все было в порядке. Петр говорит, ни у нас не было в порядке, ни у наших отцов. Законом не спасался никто и никогда. Спасение всегда было Божьей милостью, всегда было в ветхозаветные времена упованием на Христа в будущем, теперь уже упованием на Христа, который уже умер за нас и который также придет, снова придет и возьмет свою церковь. И вот возвращаемся к тексту. Иаков, один из лидеров Иерусалимской церкви, подводит итог всего этого обсуждения. Перед нами сегодня один из самых главных фрагментов всего Нового Завета. Но для того, чтобы подготовиться, давайте вернемся к 12 стиху 15 главы. Я знаю, что мы его уже читали, но прочитаем еще раз. «Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, «Мужи, братья, послушайте меня». Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророков, как написано, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам». И исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Давайте остановимся здесь на некоторое время. Смысл слов Иакова в том, что Иаков отвечает на вопрос, что же делает Бог в сегодняшнем мире. Бог спасает мир? Нет. Он устанавливает свое царство? Нет, это еще грядет. А вот что же тогда? Да то, о чем говорит Иаков. Бог призывает к себе из язычников. Бог обращается к другим народам, ко всем народам. Бог составляет из язычников народ во имя свое. И делается это для того, чтобы в свое время у престола Божия стояли люди из всех народов и всех племен. Да, я знаю, сколь велико сегодня отступление и развращение. Я знаю, что порою нам кажется, что в нашей жизни, в нашей современности христианство все менее и менее, как иногда говорят, котируется. Но это не главное, и это никак не отменяет Божьего плана. Божий план заключается в том, чтобы привести ко Христу язычников из самых разных народов. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами об этом задумались, хотя бы в связи с той передачей, которую вы слушаете, с той трансляцией, которую вы смотрите. Сегодня Бог через средства массовой информации приводит к себе представителей самых разных народов. Сегодня вот эти границы, которые так долго нас разделяли, стираются. Еще 2 века назад, когда миссионеры уезжали в другие страны, особенно если это было путешествие по морю, они уплывали в другие страны. Среди вещей, которые грузили с собой миссионеры и брали с собой, эти вещи грузили на корабли. Так вот, среди этих вещей часто был гроб. Знаете почему? Потому что миссионер ехал в другую страну, и он не знал, как там хоронят. Он понимал, что обратно домой уже не вернется. Миссионер заботился о том, что потом его по-христиански похоронили. Он брал с собой вот этот предмет, который нам ни в коем случае сегодня не придет даже мысль с собой взять. Это было еще в 18-19 веках. В 20 веке это был уже анахронизм. На моей памяти, правда, мы ждали ответов на почту, на письма из других стран. Ответа можно было ждать месяц, полтора, 2 месяца. Ждать, но так и не дождаться. Такое было еще совсем недавно. Сегодня сообщение приходит моментально. Сегодня трансляция доходит моментально до самых разных уголков Земли. Сегодня Библия есть на самых разных языках, и количество языков, на которых доступна Библия, все более увеличивается. А печатать Библию становится все проще и проще. Ну, во многих случаях можно даже не печатать, а просто сохранить в электронном виде, и таким образом люди Священное Писание читают. Так что же делает Бог сегодня? Бог призывает к себе язычников. Да, не все принимают слово. Почему? Да потому что мы с вами читали об этом. Бог составляет из язычников народ. То есть не всех язычников он призывает. Он призывает некоторых язычников и из них составляет народ. Так что ничего нового, ничего удивительного нет даже в том факте, что Евангелие многие, а, пожалуй, большинство, сегодня отвергают. Бог хочет взять из язычников народ ради своего имени. А дальше, мы с вами это уже читали, Иаков продолжает и цитирует Ветхий Завет. Он говорит о том, что исполняется Ветхий Завет в это время. И придет момент, когда Бог призовет свою церковь из мира, и это будет восхищение церкви, и вот тогда он вернется на землю, и тогда будет восстановлено царство Давида. И вот это люди, о которых говорится в конце этой цитаты, 16 стих, «Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь. Прочие человеки и все народы. Это уже последние времена. Это обращение язычников, которое будет в последние времена. К тому времени церковь, люди верующие, люди сегодняшнего дня, люди этой, скажем так, эры, уже будут со Христом. Тогда будет великое время покаяния, а церковь уже будет взята из этого мира. И вот это будет следующий шаг в Божьей программе, в Божьем плане. Так что получается, что Иаков не только подводит итог, он также заглядывает в будущее. Иаков фактически делает обоснование того, что происходит. Почему такое особое отношение к язычникам? Потому что сейчас на наших глазах происходят перемены. И вот эти перемены предполагают и новое отношение к язычникам, то, что было совершенно неслыханным для еврейского народа. Читаем дальше, 18 стих, это продолжаются слова Иакова. «Ведомы Богу от вечности все дела Его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе». Остановимся здесь на минутку. Это важнейшее решение. То есть, по сути, Иаков говорит, что язычников, которые пришли к Богу, не нужно призывать к закону Моисееву, не нужно призывать к богопочитанию по той системе, согласно тому закону, которую сами израильтяне не смогли исполнить. Однако были и межкультурные отношения. Многие израильтяне обижались на язычников, если язычники делали что-то не так, поступали неправильно. И вот ради этих израильтян, да и ради охраны самих язычников, нужны были некоторые ограничения. 20 стих, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами. Что это такое? Очень просто. И мы об этом еще будем говорить, когда дойдем до первого послания к Коринфянам. На рынках продавали мясо в языческих городах, в языческих странах. Но также и в языческих храмах приносили жертвоприношения. Так вот, лучшее мясо было остатками от тех жертвоприношений. То есть часть тушки лучшее принесли в жертву языческому божеству. Остальное продают на рынке. И вот такое мясо было дешевле, и при этом оно было качественным. Ну и, соответственно, возникало желание купить дешево и качественно, или более-менее качественно. Да какая разница, что оно идоложертвенное? Для иудея это было невероятно. Помните, мы с вами читали книги Левит и Чисел? И мы говорили о том, что жертву нужно было съедать. Съедать могла вся семья. И вот они отлично понимали соотношение между той частью, которая в жертву принесена, и той, которая осталась. Вот та часть тушки, которая осталась на съедении, она тоже считалась как бы частью жертвы. У язычников такого соотношения не было. Там просто лишнее продают, и все. Евреи, насколько я знаю, эту часть жертвы даже не продавали. Для них это было невозможно. Так вот, для христианина из иудеев, вышедшего, слышать о том, что кто-то доедает идоложертвенное, ну, это было как ножом в сердце. И поэтому ради вот этих людей, ради отношений с этими людьми, Иаков говорит, вот воздерживайтесь от этого, не ешьте этого. Аналогично и с блудом. Блуд недопустим сам по себе. Новый Завет неоднократно об этом будет говорить. И кроме того, именно как блуд характеризовались отношения Израиля с языческими божествами, в то время как Израиль должен служить одному Богу Яхве и никому другому. И, естественно, выставляются вот эти условия. Воздерживаться от блуда, от удавленины и крови. Блуд в данном случае и физический, и духовный. И опять подробнее об этом будет говориться, в частности, апостол Павел будет об этом говорить во втором послании Фессалоникийцам. Мы с вами дойдем до этого. Идем дальше. Слова Иакова, обращенные к язычникам, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Иными словами, есть вещи, которые совершенно недопустимы. Речь даже не о законе. Речь о том, что в отношениях с Богом и в отношениях с другими людьми существуют определенные запреты. Эти запреты для нас даны, для нашей же пользы. И вот эти запреты и эти ограничения нужно напоминать язычникам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше после выступления Иакова, 22 стих. «Тогда апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь впервые появляется имя Сила. Этот человек, Сила или Силуан, потом станет одним из соработников апостола Павла, и вместе они напишут немало посланий. Именно здесь, с этого момента, начинается как бы новая эра, новые отношения между церковью Иерусалимской и церквями в языческих странах. А дальше письмо от апостолов язычникам. Давайте прочитаем, не торопясь, это письмо. Представьте себе, что вы слушаете это как один из христиан из язычников. Скорее всего, кстати говоря, вы и есть христиане из язычников. Это начало нашей христианской истории, нашей с вами истории во Христе. Ну, это для всех так, кроме тех, кто принадлежит к еврейскому народу по крови. Читаем это письмо, которое начинается в 23 стихе. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться». Остановлюсь на минутку. Уже выражение «братья из язычников» — это словом стереотипов. Помните, как сложно в свое время было Петру это принять. Читаем дальше, 24 стих. «Поскольку мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали». Тут интересная мысль в одном стихе. Два размежевания. По-моему, Ленин когда-то говорил о том, что прежде чем объединяться, нужно размежеваться. Вот здесь эти размежевания есть. Люди, которые вас смущают, вышли от нас. Но мы не давали им авторитета, не давали им власти говорить то, что они говорят. Мы знаем про этих людей, но это не наши, говорят апостолы. 25 стих. «То мы, собравшись единодушно, рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом». Интересная история здесь, потому что зачастую сатана пытается посеять недоверие между братьями. В данном случае ему это абсолютно не удается. Варнава и Павел – возлюбленные братья. Мы их принимаем. Более того, мы понимаем то, что они сделали. 26 стих. «Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа». Тут сразу вопрос я себе задаю и вам заодно тоже. А чем вы жертвуете? Чем я жертвую ради Христа? Вот здесь буквально предавшими души свои, предавшими жизнь свою. Это серьезнейший выбор, серьезнейшее решение. И вот на этом основании возникает и авторитет. Не потому, что кто-то просто сказал, что эти люди будут авторитетны, а потому, что Христос действует в них, и потому, что они действуют ради Христа. Читаем дальше, 27 стих. «Итак, мы послали Иуду и силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здоровы». Очень краткое письмо. Но на случай, если получатели будут недовольны чем-то, или они просто что-то не поймут, на все эти случаи есть Иуда и сила, которые также идут для того, чтобы это письмо отнести. 30 стих. «Итак отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо». Представляете себе, что это было в Антиохии? Это письмо от апостолов, и эти апостолы обращаются лично к нам. Я думаю, что люди радовались, получив это послание. Евангелие говорит: обратитесь к Богу, и без силы Святого Духа, без Евангелия, вы ничего не сможете сделать. Возвращаемся к тексту, 31 стих. «Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении. Иуда и сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их». Иными словами, они несли Евангелие. Вот вопрос, который возник накануне Иерусалимского совета, вопрос, который был вынесен на Иерусалимский совет, это фундаментальнейший вопрос. У людей, которые настаивали на необходимости обрезания, получалось так: Евангелие плюс еще что-то. Евангелие плюс обрезание. Но, как мы уже с вами говорили в прошлый раз, это не работает. Евангелие, к которому добавили что-то еще, просто перестает быть Евангелием. Ровно так же, как стакан чистой воды, в который добавили что-то еще, перестает быть стаканом чистой воды. Возвращаемся к тексту, 33 стих 15 главы. «Пробыв там, то есть в Антиохии, некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам». Вот так, друзья мои, начинается общение между церквями, общение, которое продолжается и сегодня. Идем дальше. «Но Силе рассудилось остаться там». Вот тот самый Сила, который станет потом соратником апостола Павла. К нему мы еще вернемся. А дальше другие события, которые происходили в Антиохии. 35 стих. «Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне». Такая группа, такой тандем, если хотите. Павел и Варнава. Два человека, два служителя в единстве. Кстати, назван здесь первым Павел, так оно будет и дальше. Но это единство подвергнется еще одному испытанию. Вы помните, что в начале первого миссионерского путешествия от Павла и Варнавы отошел один из участников. Это был Иоанн Марк. И вот 36 стих. «По некоторым времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне. Как они живут?» У Павла есть внутреннее ощущение ответственности за церкви, образовавшиеся в результате его апостольского служения. Галатия, о которой мы с вами читали, была регионом непростым, а регионом, где явно было противостояние. И Павлу важно было продолжать участвовать в жизни церквей. Знаете, если мы с вами становимся Божьим орудием, так что через нас Бог кого-то приводит к себе, то очень важно, чтобы мы потом проявляли заинтересованность в этом человеке. только не ложную показную, а искреннюю, настоящую. Вот и предлагает Павел снова посетить те церкви, те города, в которых они уже были. И тут наступает следующее испытание, 37 стих. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Помните также, что Варнава был дядюшкой Иоанна Марка. То есть Варнава отстаивает интересы своего племянника. Павел, однако, непреклонен. 38 стих. Но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Павел фактически напоминал о том, каким образом Иоанн Марк когда-то оставил апостолов. И в этой ситуации Павел не готов дать Иоанну Марку второй шанс. Помните, мы с вами говорили о том, как на Иерусалимском совете лидеры ранней церкви спорили о язычниках. А вот еще один спор, 39 стих. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией. Знаете, мне кажется, сейчас перед нами одно из самых трагичных расставаний в ранней церкви. Вот с человеческой точки зрения это разделение двух сослужителей. Разделение двух человек, через каждого из которых и через которых вместе действовал Бог. И в результате этого разделения, как кажется по-человечески, Евангелие может ослабеть. По-человечески мне бы очень хотелось, чтобы Павел и Варнава продолжали служить. Но этого не произошло. Между ними было огорчение. Это еще одно тяжелое испытание. Но что в результате? Во-первых, в результате появилась не одна миссионерская команда, а две. И это уже важно. И во-вторых, и это также очень важно, в конечном счете примирение между Павлом и Иоанном Марком все-таки произойдет. И вот это, друзья мои, помогает мне, да и каждому христианину, я думаю, пройти через те испытания, в которых мы действительно расстаемся со своими единомышленниками, людьми близкими и дорогими для нас. И в результате мы расстаемся и идем как будто в разные стороны. Но на самом-то деле все мы следуем за Христом. Все мы следуем в небеса. И поскольку это так, встреча нам гарантирована. На сегодня, друзья, все. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.